А если нас выражают ли люди, это окружающий мир, любим ли мы себя? Пишем, табак лишил меня любви к самому себе. Табак лишил меня любви к самому себе. Теперь так, поднимите, дорогие соратники, особенно табачники, кто из вас свободу любит? Ну там, когда курс идет, поднимает левую. Ну кто свободу не любит? Все. Спрашивающие, так хорошо, свободолюбивые. А вот та пачка в магазине, которая находится, она может без вас обойтись? Ответ один, может. А вы без нее? Тогда пишем. Табак превратил меня в мерзкого, подлого раба. Я же в рабском состоянии нахожусь. Если у меня этой шовки нет, я могу все что угодно сделать. И делаю. И делаю. Ну и табачник, я в то время был табачником лютым, я уже говорил об этом, позволил совершиться жуткой вещью. Куда все пришел под местом Борис Николаевич. Тогда нами, табачниками, проманипулировали легко и просто. Помните, табак пометали еще, полон вели. И шахтеры тогда первый раз сразу не полезли. Касками его об асфальт зацепляли. И кто табак привез? Посмешным Борис Николаевич. Все. За кого проголосовало табачное большинство? Так что вот и я к этому, простите, руку приложу. Будет за табак. Кстати, благодаря вот этим колонам, я хоть технологию изготовления табака узнал. Попадаю в город, прекрасный город Челябинск. Кстати, я родился в Челябинске, в Сороковке, Челябинск город. Приезжаю в родной город, колонов у меня челябинских нет. Естественно, табака мне никто продавать не желает, я до этого. А так как чересчур сообразительный, я вспомнил, что в Челябинске есть табачная фабрика. Пришел туда, смотрю, с проходной выходит, а к нему двое на хвоста упали и пошли. Я шел за ними. Захожу в подъезд, а где может пить тебе чего? Я говорю, да мужики, вот уши тут курить. Ну, в этот момент, когда в пороге-то мы все одинаковые, готовы помочь, я спрашиваю, тебе сколько метров? Никаких метров. Сколько метров тебе лет? Ну, полтора. У тебя грех растягивает, а у него сигаретная лента, она там лента набивается табака. Она влажная, она гуттаперчивая, и у него полбухты вокруг талии накручены. Отмотали полтора метра мне. И пошел травить. Написали, что свободы нет. А теперь такой вопрос. Скажите, таракана мы травим, а ведь мы его травим, таракана, периодически. Наверное, от большой любви. Или нет? Или я ошибаюсь? За что мы травим таракана? Мерзко, от ненависти таракана травим. А раз так, то пишем. Курение табака – это моя мера ненависти самому себе. Курение табака – это моя мера ненависти к самому себе. Это моя мера ненависти к самому себе. А так как работа идет в группе с людьми, употребляющими еще алкоголь, и табак тоже, тут пишем еще и следующее. Табак превратил меня в алкоголика, потому что сперва у подавляющего большинства был табак, а потом и алкоголь. Процесс идет, он обязательно идет. Только у всех по-разному. Одни хочет быстро, другие медленнее. Но никого, ни у кого. Ага. Ни у кого нет гарантии, что он остановится на определенной норме. Помню, приходит ко мне женщина, а женщина народ интересный. Отводит в сторону, говорит, меня не надо трогать, я хорошая, вон ту сволочь мне, пожалуйста, приведите в порядок. Я спрашиваю, пьет, он говорит, ой, ты у меня пьет. А за сколько лет он сволочь-то стал? Он говорит, лет за 10, то есть за 3. А я спрашиваю, вы-то как, вы пьете? Ой, да что вы? Ну давайте вспоминать. Сколько вы выпивали первый раз, когда сели за стол? Самый первый раз, а многие помнят, женщины особенно помнят. Она так подумала, говорит, 2.3 точно. А сейчас?
103.
Так вот, он говорит, сейчас сволочизм здесь останется. А вас сволочизм лет через 15 превратит вас в такую алкоголичку, что очень трудно будет с вами разобраться. Все, вот стал заниматься, все нормально.
Здесь еще много какие вещи можно рассматривать, и старательно это хорошо знаю, но очень важно и очень сильно работать, когда именно в этот момент, когда все плохое, собирается в кучку, работает буквально следующее. Я предлагаю так, запишите суточную норму табака. Ну, кто что пишет там, кто пачку, кто полторы, редко кто две, а уж 2.5, у меня, по-моему, 3 или 4 человека попадало. А потом я их прошу, умножьте стоимость этой тачки на 30 дней. В среднем 30 дней в месяц. Они умножают. Очень красиво получается. У меня женщина занималась, она 10 лет протравилась парламентом. 2 пачки в сутки. Вы представляете, какая богатница? Когда стаж подсчитала, она ахнула. Это где-то она... Две эксклюзивные шубы пропила. Прокурила, да? Продавила. Потом предлагается посчитать за весь стаж, и цифры бывают космические. Ну, на курсе не предлагаю считать, когда индивидуально считаем это, сколько лет прокурено, это тоже впечатляет. И каждый раз, когда они считают, пишут. За сутки на самоотравление мною истрачено столько-то денег. За месяц на приобретение собственной смерти я трачу столько-то денег. За год на приобретение своей смерти я трачу столько-то денег. За 100 закурительных страж на приобретение собственной смерти потрачено столько-то средств. А затем что? А затем я их спрашиваю, а что хорошего мы получили с вами от табака? Вот как вы думаете, после этого, что они могут сказать, что хорошего мы получили? А? Господа табачники, что хорошего вы получили от табака? Ничего хорошего. А я говорю, нет, хорошее есть. И рисую вот такой вот симпатичный образ. Это размахнул. Вот это хорошего получили от табака. Фига, фига.
Объясни, что такое.
Фига, а ты не видишь? Фига. А это очень умно. Только фигу получил. Надеялся нерву успокоить, а она нерву не успокаивает. Общение наладит, общение разрушается. Это все фига.
Ну а потом события развиваются следующим образом. Вот когда они это все написали. Когда они все написали, ну на группе я вторую таблицу рисую, а когда индивидуально работаю, индивидуально гораздо сложнее работать, кто занимается этим делом знает, я предлагаю тоже такую же сравнительную таблицу, ну написать, что получаю я при освобождении от табака. Ну запишу хорошего и плохого. И опять же по списочку ему клещ, а что плохого, а плохого опять ничего. Только хорошего получается. И это очень мощное сравнение получается, очень мощное. А дальше, я очень долго думал, как же все это завершить, нужно было как-то завершать. И получилось буквально следующее. Мне очень подробно рассказал, как работает с угоняком. Виктор Чекалдин, к сожалению, он у нас сейчас не свободен от алкоголя, как-то не грустно, но очень подробно рассказал, как работал
Суганяка. Ну, я вкратце расскажу, что у него методика уникальная. И помогал сногсшибательно. Причем вот этим способом он снимал психологическую защиту. То есть, вот смотрите, тогда у табачника психологическая защита в каком плане может быть? Она и есть. Он не любит смотреть за собственным дымом. То есть ставится психологическая защита, и за дымом он не наблюдает. Потому что обязательно у любого табачника пару раз дым в глаз что делал? Приятно было. Все делается возможно, чтобы собственного дыма не видеть. То же самое, скажем, в алкоголе. И вот он и прием, он психологическую защиту снимал. Что за прием? Ну, у него на год, а то и больше было расписано. Он многим помочь не мог. Приходили к нему люди, спрашивали, что нужно для того, чтобы бросить пить. Он говорил, ничего, бутылку водки приноси, будем бросать. Все слышно это, да? Все кричат, держись, парень, ей 14. Потом помогу возить бутылку водки. Приходит домой, говорит, жена, пить бросай, ну слава богу. А что надо, за бутылку водки? Ну покупает, что надо, несут, ему не доверяет, приносит. Все гоняйте, протягивает, он говорит, нет, вы мне даже не показывай, потом обвинять будете. Называют кабинет, там стол, опрос, лист. Мерзавка, это мензурка, кнопка, бумага, стол, раковина. Он говорит, я закрываю, а там все написано, читай и подробно описывает. Все, садись, садись же, восторг, берет этот опрос, лист, читает, пить хочешь? Наливай. Колесный процесс пошел. Ощущение в ротовой полос. Горит в горле. Горит в желудке. Пищеводе горит в желудке. Пламя. Ноги ватные. Пальцы сардельки. Глаза в кучку. Жизни нет. Считай сначала. Пить хочешь? Хочу. Наливай. Колесный. Ощущение. В ротовой полости плохо, в горле дрянь, пищевод отнялся, желудок исчез, ноги не двигаются, пальцы не слушаются, глаза в разные стороны, жизни нет. Читай сначала. Пить хочешь? Наливает. Она уже не видит, мол, ее заглотил. Ощущение. Боль, ужас, страх, страдание, мука. Читай сначала. Пить хочешь? Принципиально наливает ее туда в рот, а его рот и уже все. Сегодня защита снята, все сразу умазано.
Без закуски, да?
Без закуски, никакой закуски. Только отслеживает, обязательно отслеживает эту ситуацию. Сразу выворачивает. Только кнопку жмет, дико же вчера бутылку заглотил, пришел балдой и счастливый. А здесь три стопки по 40 мерзавчиков. И плохо. Заходит, что такое, что случилось? Я говорю, что-то плохо мне. А почему плохо? А знаешь, вот сейчас катанки много продают. Ну хорошо, завтра покупай катанки, мне приходить. Он побегает по городу, такой серьезный, пузырьки посчитает, потрясет ее сразу. Приходит, уже никому не показывает, сглазит же этот. Заходит в кабинет, уже не читает, там, значит, написано, пить хочешь, а он так хочет. Дверь закрыта, он наливает, он в пасть ее грязь, и тут же рвотный механизм. Сразу срабатывает, понимаете? Вот это вот вспомнил, а думаю, как табаку-то пристегнуть. А здесь книжечка Доларю про табак. И там место интересное. Курить как от высокого волнения. То есть подсчет 6, и это быстро, глубоко и быстро. По наблюдению врача до 4 табачных доз интервала 15 минут. Думаю, да вот же как надо. И что получилось? Я говорю, ну ладно, господа табачники. Сейчас будем травить, а перед занятием, перед тем, как травить их табаком, я их прошу, будьте добры, пожалуйста, принесите с собой парочку из-под майонеза с плотно закрытой крышкой, потому что дым приходится тащить в аудиторию. Зеркало. Ну, когда индивидуально работаю, у меня этот есть, который пульс меряет сразу, и давление, не помню, что это. Вещь. Еще это используем. На грудь это невозможно сделать. Тонометр. А это очень хорошо. И предлагаем. Вот они это все приносят. Все достают, чтобы лежало на столе, чтобы не бегать там по карманам, не шарить. Садимся и начинаем писать что? мои ощущения. До отравления табаком. Мое ощущение до отравления табаком. И давайте прямо вот этот списочек запишем, какая последовательность идет. В ротовой полости. И говорю, если вы не ощущаете ротовую полость, если у вас все нормально, так и пишите. В ротовой полости у меня все нормально. В ротовой полости. В горле. В ротовой полости, в горле. Пищеводе, он хорошо отслеживается вот, от горла верхнего до желудка. Очень хорошо можно его представить. А когда еще травиться начинает, он там ярко просто вспыхивает. Пищеводе, в желудке. Сердце. Легкое. Легкие. В ногах. В ногах, в руках, сразу говоришь, от плеча до запястья, в руках, от плеча до запястья, в пальцах рук, и просишь их вытянуть и посмотреть на счет прямого. Ну и поднимаемся выше. Нос. Глаза, а здесь предлагаешь друг на друга посмотреть глаза и рассказать друг другу, какие они. И зрачки, и цвет яблока, и мешки под глазами. Затем просишь взять зеркало, посмотреть на свое лицо и написать, нравится ли цвет твоего лица. Ну, если все хорошо... Женщины, правда, редко пишут, что у них все нормально со всем. Мужики пишут, да все нормально. Идти на звук недельный. Далее. Уши.
Как там органики?
Да. Это занятие у меня идет, кстати, либо в субботу, либо в воскресенье, потому что оно идет все 3 часа, иногда даже еще и больше. Но зато эффект, ребята, о-хо-хо. Стоит, один день этому стоит посидеть. В висках, затылок. Затылок очень ярко проявляется. Голова в целом. Голова в целом. Далее. Общая оценка организма.
А вот некоторые могут сказать, вот я этого не ощущал, то, что вы говорите.
Это нормально все, если не чудес, то нормально, я же сказал в самом начале. Если пишете, что в носу все нормально, если ничего нет там, ни слизи, ни заложен, так и пишут, в носу у меня все нормально, все хорошо.
Это курение нет.
Это курение, он все, может не ощущать, это он, все нормально, все прекрасно. Только последовательность надо выдерживать постоянно. А дальше, почему вот этот пункт идет, общее состояние организма? Потому что когда идет отравление табачное, там возникают такие интересные вещи, скажем, вдруг потливость возникла, а как ее писать, как ее зафиксировать? Ну, невозможно. Вот в этом отделе состояние организма, он человек потом описывает, как он припотел с лица, как его озноб прошиб и так далее. А то предлагаешь достать табачную дозу и понюхать ее. И написать, нравится ли запах табачной дозы. Нет, прям сигарету из пачки достают и так полностью. Да. О, вкусно. Пахнет она неплохо. А потом говоришь, а теперь... Внимательно представьте, вспомните запах табачного дыма и напишите, нравится ли табачный дым. Вот здесь вот первый парадокс. Запах сигареты нравится большинству, запах табачного дыма никому абсолютно, я еще ни разу не встречал, чтобы кому-то этот запах нравился. Никому он не нравится. Это не запах, кстати, это боль. Я своей так и говорю, слушай, 20 лет со мной прожила без противогаза, как бы вообще выдержала. Ну невозможно, понимаете? Особенно, когда освобождаешься от этой гадости, вот у меня где-то с полгода и этот запах чуть ли метров за 10 точно слышал. Вот идет, хотя и потянешь носа, вот он, ну идет вот гад, где травит народ. Травит натуральным образом.
На смотри, никого нет, а говорит, пахнет.
Воняет, пахнет. Я так говорил, от вас, извините, но от вас воняет табаком. Если никто морду не набил. Дарья, когда стою на остановке, кто-то начинает травиться табаком, я его прошу отойти в сторону. И заметьте, тоже никто в драку не ходит. Я обосновываю, говорю, извините, сейчас закон на нашей стороне, будьте добры, вот как видите. Не травите нас. Ой, сейчас число не назову, от какого числа принят.
В 2001 году.
Да, в 2001 году. Закон, правда, очень такой. Но тем не менее, можно наезжать на розничную торговлю, я это делаю систематически, если еще, не дай бог, в каком-нибудь магазинчике, предупреждаю, на следующий день прихожу, если не продано, а обычно у них сейчас у мелких телефонов, в больших городах, если это шкафов стоит, я прям при них набираю, звоню в отдел, там у них много телефонов отдела, то... Звоню и говорю, в таком-то магазине, называю этот... ЧП номер, о них там написано, торгует в розницу табаком. Примите, пожалуйста, меру и ухожу. Как видите, живое дело, это я с 2001 года как принял закон. Бояться этого не надо. Они тоже ведь боятся, понимаете? Тоже боятся. Далее предлагаю встать и пойти, говорю, так, берем баночку с подменезе, идем травиться. Но травиться будем, как при высоком волнении. То есть, говорю, мы ничего нового не делаем, ничего нового не делаем. Только вот, знаете, говорю, может, не помните, вот ой, волнение такое, или что-то нужно быстро сделать, как мы курим при волнении. То есть, да, как перед определенно, как перед расстрелом. Я не говорю перед расстрелом, это опять же настраиваю, думаю, сейчас убьет гад. Как это волнение? Обещаю, набирайте полное легкое дыма, делайте обыкновенную вату, мерзкую затяжку, как вы называете. Хотя мы пишем, что затяжек не бывает. Затяжка бывает. Но здесь бывает затяжка. Когда веревка снула. Это точно. Или затяжка на колготку при бонте. Это встречается. А это нет, это не затяжка, этого ничего в дом. Ну так как не привыкли к затяжке, вы делаете обыкновенную затяжку. И начинаете выпускать дым. А дальше еще считаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И на слове шесть. Выпустили вы дым, не выпустили. Мне уже это глубоко наплевать. Вы обязаны сделать следующий вдох. Вот. Это я потом уже, когда все заканчивается, говорю, знаете, что сейчас было с вами, или что? А был хор табашников под руководством специалиста. Мы ходим, они засваливают. И начинаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Глубокий вонючий вдох, а не всем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Глубокий вонючий вдох, а не пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Глубокий вонючий вдох. И где-то за 10 раз. Затем просишь их сценарий. Отпустили в баночку. Из-под майонеза крышечку открыли, опустили, и три раза носом табачный дым. С удовольствием, причем говорю, с таким удовольствием, как будто нюхаете розу и не так ем. Я говорю, еще разочек. И еще разочек. И идем в класс. И начинаем описывать. А что начинаем описывать? Мои ощущения... Ощущение после отравления табаком в ротовой полости За счет время уходит побольше, где-то минут 10-15 описывают в ротовой полости. Она моментально ощущается, там и горечь, и слюни много. Но вот нельзя, можно только глотать. Это ощущение усиливает. Причем обязательно нужно требовать, чтобы отрицательная эмоция звучала. В ротовой полости мерзко от привкуса табака. Потом в горле отвратительно першит. В пищеводе, ну и так далее. Полный комплекс. Прогоняешь, просишь достать очередную табачную дозу, понюхать ее и написать. Нравится ли запах сигареты? Некоторые пишут запах прежний, многие пишут нравится.
Это уже после отравления, да?
Да, вот после отравления. По всему списку все ощущения горят. Только еще раз напоминаю, обязательно, чтобы у них шла отрицательная эмоция. Противно, гадко, мерзко. А там никакого удовольствия нет, абсолютно
другого это не будет.
И не может там быть другого. Нюхают они сигареты, пишут хорошо, нормально, предлагаешь быстренько открыть баночку и понюхать дым, как любимую черную розу. Три раза, и они опять только. Пишут, мерзкий, да? Ну еще, ну и хорошо. Идем травиться второй раз. И опять сразу предложил, начинается возмущаться, говорю, мужики, здесь себя жалеть нельзя. Никоим образом. Пожалею, ну ничего не будет. Здесь нужно набраться терпения. Но самое важное, снять психологическую защиту. Увидеть, вывести себя до состояния, когда вы первый раз отравили. И вот это вот ощущение, оно потом будет у вас очень долго держаться. А если еще дневник отпишите, то будьте уверены. Много-много лет будете жить свободно. Второй раз травимся так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вадючий вдох. Опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вадючий вдох. И идем писать снова ощущения по списку. И опять отрицательные эмоции. А здесь замечаешь. А здесь вот еще интересный момент, когда они начинают глаза на друг друга смотрели. Предлагаю, посмотрели в глаза друг друга и писали.
Что мне в глазами? Вылезли.
Правда? Правда. А у меня?
А у тебя к носу сплыло.
Да. Нет, мы сам смотрим. А там жуткие вещи происходят. У кого-то лицо становится желтым. У кого-то пунцово-красным. А у кого-то пятнами идет. Обязательно. Особенно характерно это для женщин. А когда просишь руки вытянуть, после первого отравления, они начинают вот у одного руки, а у три мозга было интересно, они вот так вот его поменяли. Они дрожали так вот. Вот так. После второго раза идем снова травиться. И после третьего раза, вот здесь вот важный момент какой. Отследить людей, у кого был позыв в животе. Если был позыв в животе, его на последнее, четвертое отравление брать уже, мы можем уже не брать. Пускай сидит. Ощущения будут нарастать потихоньку.
А если раньше
было? Раньше нет. Как правило, раньше не бывает. Не было. По крайней мере, я уже второй год травлю. Не было.
Это за 3 часа 4 отравления, да?
Нет, мы вот эту вот табличку заполняем, я еще говорю.
Это все входит в эту
работу. Это все входит в эту работу, да. Все входит в эту работу. Четвертый раз идем стоиться. Мы травимся уже по старому способу. Набрали полный рот, закрыли нос, пожевали до 10, пополоскали. Вот здесь уж, ребята, начинаются страшные вещи. Выворачивают. Тех, вот я почему не беру тех, кого спазмы, выворачивал, а зачем рвотную массу? Не надо, и пугает, и им тяжело. Не, на улице прямо, на улице. На улице. А потом им говоришь, дорогие сразу, а предлагаю в самом начале купить новую пачку. Новую, с новой пачки начинается так. 4 отравления пробел, а потом теперь уже предлагаю. Все, на этом заканчиваем. Как только возникнет тяга, тяга, механизм тяги я рассказываю обязательно, как только возникнет тяга, отчетливо представить те ощущения, которые возникнут, если сейчас загонишь эту гадость в себя, и у многих тяга просто-напросто уходит. Если тяга не ушла, даже священному мне, я предлагаю им табачную дозу завернуть в пакет побольше, чтобы доступ как-то сделать более тяжелым. Пока же клиент разворачивается. Если тяга не ушла, нравимся исключительно чужими, потому что они перед уходом пачки мне сдают, все пачки сдают на сей день. А им предлагаю еще принести все чинарики, вынести все из-за наших. И мы прямо после занятия на сей день идем и сжигаем эту гадость в костер. Та женщина принесла полтора блока этого парламента. И тоже в костер безжалостно. А, спалили. Вот такая вот методика получилась. Я согласен, что длинновато. И потом я еще не все рассказал. Вот это. Там потом вопросы какие вы. Ну, вы уже знаете, как проводить, сами там можете сориентироваться. Но метод работает очень сильно. Очень сильно. Вот у меня здесь соратник есть. Юрий Владимирович, кстати, это наш молодой соратник. Он провел свою первую группу, приехал здесь опыта набраться. Вот он был в первой группе, когда я в Улан-Удэ приехал, и этот метод уже откопал мне. Было их где-то человек 15, да, его здесь?
Да, да, да.
Ага. Когда на следующий день пришли, я спрашиваю их, как они с укором? Не курим. Если есть, расскажите, какие ощущения возникают при вот этой методике?
Вот при такой методике, как и Владимир Алексеевич подает, на курсы, как и большинство, пришел без желания отказаться от табака, то есть на первом месте алкоголя, а об остальном вообще не думаешь. Ну, третьему четвертому занятию, когда вот речь идет о табаке, приходишь к убеждению, что действительно от табака отказаться просто необходимо. И затем вот, ну, проникнувшись таким вот убеждением, что отказываться все равно надо, выполняя вот эти рекомендации, несложные, вот это занятие, ну, просто как-то легко. Я, кстати, рекомендации нарушал и носил с собой пачку в кармане. Вот день не курил, второй не курил, все пачку носил, все, ходил, удивлялся.
Да, когда вышел.
Да. Как это так? День не курил, два не курил. Обратил внимание, что это на курить-то долго концентрироваться невозможно. Вот тут вот преподаватель говорил, что до 3 минут где-то тяга сохраняется. Ну, я не высекал, например, на так же 3-5 минут оказывается очень. Просто вот держаться все это время представлять, вот, вот этот процесс отравления, который Владимир Алексеевич вот, сейчас вам описывал, и также знать, что если уж ты отравишься, то тебе еще придется, помимо всего того, что вот этих дурацких ощущений, что позиция заполнить вот эту анкету, то понимаешь, что смысла нет. То есть, если здраво к этому подходишь, достаточно вот одного этого занятия, и все, там, никаких потом уменьшений дот и прочего, в общем, очень хороший метод. И не я один, это могу подтвердить.
Здесь еще такой момент есть, На следующий день бывает, что не все от этого отмотались, предлагаешь им подвигаться после занятий, и ведешь. Ну, повторите все, заставили его уже написать те ощущения, какие у тебя возникнут, если сейчас пойдем провести. Он пишет, и я ему, и просишь его проделать то же самое. А в конце сделать этот, уже позовет, может быть, барышка приходит, позовет. Все, она на третий день приходит уже все. 40 лет мужик прокурил бурят. Интересно. Но если приходит и говорит, надо же, что ты с собой сделал, как не хочется. А говорил, что я вообще никогда не брошу, да что? И в результате он привел, сейчас он занимался его, ты, невеста. Вообще бурят интересный народ. У них там живут еще все, до сих пор, слава богу, родом живут. И если одному в роду помог, то род идет. А у меня сейчас занимался интересный человек, бурятский драматург, Франишка, его жена привела. А у них, кстати, вот сторона матриархальной жизни более явно выражена, они в какой-то степени подчинены женщине. Жена привела его, а занимался, привела своего сына, а сейчас привел на занятия своего друга, старейшина, не помню какого района. Но в Никенике все она написала, какой-то руководитель старейшин. Однако хочу в нашем районе вопрос. Я ему пишу, однако приглашайте. Вот у драматурга фамилия очень сложная, а отчество еще сложнее. Я говорю, знаете, я пока не могу, скажите, атака за Денисом. И вот этого прекрасного мужчину, он где-то лет 70 или даже 70.
Батаин фамилия.
Батаин, да, Батаин. А отчество, да, вот отчество у него очень сложное. И вот буквально перед отъездом он пришел, сказал, однако договорился с постановщиком, в октябре будем пьесу ставить, отрез вести на бурятском языке. Прекрасно. А вообще прекрасно. Вот такую методику он всегда хотел показать и предложить. Причем, знаете, что хорошо в этой методике, ее можно сделать дома, даже не имея какой-то... Вот прослушали, пришли домой. И такие вещи делали. Приходили домой, предлагали сыну, и сын на следующий день сам удивлял. Не хочешь. Нет желания.
Ну, то есть сыну он должен обязательно прописывать, да?
Прописывать, да. Да. Вот еще момент забыл. Он очень сильно работает, и его лучше, конечно, применять. Последнее отравление желательно писать левой рукой. Левой рукой, это сильнее. И левой рукой в конце, вот, после четвертого отравления, тоже надо написать. Я живу, я свободен от табака или что-то такое. Да, ну, наверное, мы сделаем перерыв, а потом я еще вам одну интересную вещь покажу. А завтра я вам еще одно занятие хотел бы сделать. Оно у меня называется «Все о трезвости». Наверное, так же в это время. Все о трезвости. Очень интересно, на мой взгляд, занятие.
Не знаю, как.
Ну, а чуть попозже перерыв сделаем. Только, ну, минуток 10 сделаем. Обязательно, обязательно. По полной программе все это.
Не в табачном, да, отдельно идет, да?
Нет, у меня сейчас вот благодаря этому этой методике я не разделяю.
Да, ну, прежде чем меня Игорь Николаевич зовут, а помню, Гора Черкова. Значит, прежде всего, обращаю внимание на книжку «Фикьяйер. Алкоголь, наркотики, магические или химические вещества». И Фикьяйер в этой книжке доказывает, что прежде всего работает магия предварительного внушения при употреблении любого наркотического вещества. Если нет магии предварительного внушения, не срабатывает никакого кайфа, человек не получает. Я сам проводил такие опыты описаны у Витяра, такие опыты проводил Суганяха, вот, кстати, которого вспоминали, у меня есть его, даже аудиозапись есть, вот, когда были ребята у него. И тот тоже проводил, если человек не знает, какое вещество он употребляет, а его заставляет его взгляд, никакого кайфа не испытывает, хотя большую дозу употребляет. И вот Фикьяйер как раз один из выводов делает, что кайф, который получает наркоманы, это результат предварительного внушения. Вот. Более того, сколько наркоманов не было у меня, я с ними давно уже работаю, каждый раз спрашиваю, когда получил кайф, положим, от марихуаны, от героина, там, от травки любой, это уже наши... Заставляю его выловить, он говорит, с первого раза не получил, хотя ребята говорили, что получил кайф, тут было лучше. Второй раз не получил, на третий раз не получил, на четвертый раз, когда был в хорошей компании, с любимой девушкой. И когда мне ребята сказали, ну, сегодня ты должен получить, у меня был настрой, и я получил этот кайф. Значит, мы приходим к выводу, что любой этот кайф – результат предварительного внушения. Ничего больше.
Вот это убеждение тоже не поставит.
Вот то занятие, которое я хочу вам предложить сейчас снимать, оно навеяно двумя человеками. Ну и, естественно, пропустил через себя, потом добавил тут таких, и на сорок. общем-то, это даже занятие я полностью провожу в школе. Оно проходит как беседа, почему выпьют люди, куда уходит любовь и как жить природа. Я так и называю. Прямо ответил. Заходишь в класс, рассказываешь, что ты обязательно говоришь, что занимаешь трезвостью. Сразу действительно, говорю, зря существуете, очень зря, потому что отрезать это именно то, что необходимо себе это зарезать. Я обязательно делаю вот то, что вам предлагал, что на свете сложно будет. Прикосни, любовь, что-то, я потом покажу, смелее, что вот он отрезал, поэтому я этим и занимаюсь. Только этим занимаюсь, потому что отрезать обеспечивает и жизнь, и семью, и карьеру. Извините, колбасу на себе подставляют, все отрезать. От семьи человека отрезать, и человека все подняли. И жизнь, и семьи, все сидели. И все вычесть зарабатывали. Потому что рассудить. Ну, а потом им сразу, чтобы так организованно не сделать, потому что детей это уже больно, как бы сказать, настораживающие, обязательно провоцирующие на вопрос, а вопрос-то мне не нужно, я же всегда буду не подключать. Я говорю, в общем-то, знаю, что аудитория молодая, племени знакомая, обязательно где-нибудь двое-трое самых сообразительных, с богатым воображением, начнет свои выкрики, вопросы. Потерпите, время на вопросы будем, все мы это дело с вами. По мере моих сил, возможности лично. Ну и тема. А тема будет очень серьезная, важная. То, что вам буду рассказывать, вы, к сожалению, нигде ничего не знаете. Тема такая. Почему глупеют люди, куда уходит любовь и как прожить уроды? Сразу хохот. Я говорю, что вы ржете? Прожить не надо. Как произвести нормального человека, природа вам все дала. Здесь небольшого ума, ничего не надо. Что там сделано? А вот как изуродовать своего ребенка, вот здесь надо поработать и попотеть. Начать употреблять табак. Алкоголь, а вот совсем, чтобы убить, так уж наркотики сходят. Mm-hmm. Все, уже тишина, они настроили. Причем, что характерно, бывает параллели, вот скажем, в Тюмени, школа, не помню номер, 2700 с чем-то учащихся, вы представляете школу, да? На параллели это дело человек по 300, полный зал, девятиклассники, ну это вообще, блин, в принципе, неуправляемо. Директор пешка пошел, и в итоге из аудитория говорит, вы знаете, если бы я не сидела, я бы не поверила, что дети умеют так слушать. Почему они так слушают? Да потому что, во-первых, их настроил на прессу, а они эти знания не имеют нисколько. А они эти знания ищут и как губка впитывают. Понимаете? И уже то, что будут рассказывать, они воспринимают только на ура. Я очень часто бывал на выступления наркологов, там, психологов и так далее, и так далее. Дети не аплодируют. Как правило, не аплодируют. Когда первый раз, это было в Железногорске, в поселковой школе, когда ребятишки вдруг встали и стали аплодировать, мне, извините, сложно прошу, я отвернулся и долго не мог повернуться. Я тихо. И понял, что дети желают трезвости. Они не имеют ее, не получают полную информацию. Когда говоришь о трезвости, первую очередь о трезвости, а потом на таком можно наложить что хочешь. А тем более, чем это интересно, почему глупеют люди, куда уходит любовь и как родить уроды. Еще раз, тема эта построена, взята от двух человек. Ну еще раз, добавлено и много собственного. Это от Ждава Владимира Григорьевича и от Меняева Анатолия Николаевича. Он тоже эту тему немножко раскрыл. Ну и начинаем рассказывать, только решил немножечко по-другому. Ну, руководители знают, почему и как происходит. В 1962 году три американских ученых, физиков, изобрели уникальный динофокусный сканирующий микроскоп, который позволил впервые ученым наблюдать кровотворные процессы непосредственно в организме человека. Вот так как изобрели прибор физики, не хирурги, они пошли элементарным путем. Прибор направили на сетчатку, увеличение, сканирование и увидели. А что увидели?
А вот основное мышечное сосуды, по которой бежит человеческий путь. Здесь сосуд разделяется на более мелкие капиллярчики. Капиллярчики подходят к клеточкам, и клеточка через клетку получает питательные сосуды. То есть это питательные сосуды. А питание ищут, я клеточку говорю, не с этим трафиком, трафик не имеет пульта, и не ищут кончать, и головой клеть. И все это просто нужно. Когда вот трафик двигается, руки ходят, они собираются, сопрекашаются. И жировая пленка, ты заходишь их от различных трансформаций. Ну, сидим, едем.
Еще одна очень важная функция. Жировая жир, мы знаем, с вами субстанция достаточно скользкая. И за счет этого эритроциты, скользя так и друг от друга, проникают в самые труднодоступные места человеческого организма. А таких мест в нашем организме много, особенно много где, при головном мозге.
Причем... Капилляры там настолько тонкие, что равны только диаметру этого эритроцита.
Эритроцит может, в клетке головного мозга, пройти только тот, который эту пленку имеет. То есть
он сюда пришел, и он благодаря этой клеточке рассказывает клеточку, зашел в клеточку, сбрасывает питательные вещества, забирает продукты из вредителей клеточки и по параллельной схеме все там тебе будет.
Эритроцит в организме человека живет от 90 до 120 тысяч. Вот такую картину, говорю, наблюдали в первой физике, причем любовались, потому что, как они говорили, эритроциты напоминали живые существа, которые способствуют работе организма. И, кстати, напоминаем, что за 5-7 лет жизни человека клеточки человека полностью взаимозаменяются, полностью, и этому способствует, естественно, все. Заработали эритроциты. Поэтому во второго, третьего наблюдают такую картину.